Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Новочеркасск. Рабочие электровоза строительного завода в Новочеркасске, около 200 человек, в 10 часов утра прекратили работу и потребовали повышения расценок. У них цель была одна – дать Москве сигнал. Раз поезда стоят, значит, кто-то заинтересуется. Новочеркасск символизировал конфликт высшего руководства со всей страной. Высшая власть впервые в послесталинское время подставилась, она обозначила свое репрессивное лицо. Цитата. «Я побежала и посреди площади упала, почувствовала, как будто мне оторвало ногу, ногу мне не оторвало, мне прострелило ее». Конец цитаты. 40-летнее эхо новочеркасского расстрела. Программа «Разница во времени». Ведущий Владимир Тольц. Эфир 2 июня 2002 года.
«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц.
Молодая, трудовая, наша песня горяча. Мы планету ближе к свету поднимаем на плеча, смело входим в грядущие.
31 мая 1962 года Московское радио зачитало постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о повышении закупочных и розничных цен на мясо, мясные продукты и масло. Диктор звучал, как всегда, оптимистично и убедительно. Но повторявшийся и утром 1 июня текст обращения к народу никакого оптимизма у слушателей не вызвал. Всем было ясно – мясо, колбаса, сливочное масло подорожают. Речь шла о хлебе насущном, о продуктах повседневного потребления, на которые в том же 62-м и следующем 63-м годах в некоторых областях страны были введены карточки. К тому времени не только мясомолочные продукты, но и растительное масло, хлеб и крупы стали во многих местах дефицитом. Словечко, которое взамен исчезающих с прилавков товаров, на многие годы прочно вошло в лексикон советской повседневности. А пропаганда, между тем, каждодневно радовала население сообщениями о том, как успешно тружники села догоняют Америку по производству мяса и молока на душу населения, как уже перегнали капиталистические страны по ряду показателей, как страна выигрывает соревнования со всем миром. Довольно давно уже занимаясь пристальным разглядыванием советского прошлого, я вот что у коллег по этому занятию подметил. Многие из них, всматриваясь в уходящий в тень минувшего ствол советской истории, старательно и порой не отдавая себе в этом отчета, ищут на нем потаенный роковой излом, после которого советское растение перестало тянуться ввысь и начало чахнуть. Похоже, однако, что на самом деле таких изломов и рубцов было немало. Прежде чем окончательно засохнуть, плющ государственного коммунизма, казалось, намертво сросшийся со страной, не раз надламывался и начинал смертельно, так тоже часто казалось, чахнуть. Один из таких надломов он пережил в начале лета 62-го. Тогда у большинства населения была отнята вера, питательный рассол, без которого коммунизм как идея расти не может. Я говорю сейчас даже не о провозглашенном чуть ранее Хрущевом лозунге «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». В него изначально верилось слабо. Но была надежда. Наши дети будут жить лучше, чем мы. А она не на лозунгах основывалась. С послевоенной сталинской поры, с отмены карточек и денежной реформы 1947 года народ был приучен к стабильным государственным ценам на продукты питания и регулярным раз, а то и два раза в год, широковещательным объявлением о снижении цен на предметы повседневного потребления. Эти копеечные снижения цен на залежалые товары и подкармливали надежды послевоенного поколения на лучшую жизнь. Первый тревожный звонок прозвучал в 1961-м, когда после хрущевской денежной реформы цены на некоторые мелочи, соль, спички, например, увеличились в 10 раз, а многие другие округлились в сторону увеличения. Ну а кроме того, тогда же подорожала водка. До реформы она стоила 21,20, а в 1962-м уже 28,20. В народе говорили 27, еще долго считали в дореформенных рублях, по-новому 2,70, поскольку 12 копеек можно было выручить за сданную пустую бутылку. Я подробно припоминаю все эти детали, чтобы вы правильно могли понять листовки, обнаруженные в канун нового 1962 года в Чите. Одна из них вопрошала: «Болтун Хрущев, где твое изобилие?» На другой были стихи.
«Ильич, Ильич, проснись, и с Хрущевым разберись. Водка стоит 27, сала, мяса нет совсем. К коммунизму подойдем, и капусты не найдем».
И вот теперь, в начале лета 1962-го, дефицитные сало и мясо подорожали примерно на треть цены. В ответ прозвучал уже не звонок, а заводские гудки взбунтовавшегося Новочеркасска.
Объявили утром 1-го повышение цен на мясо-молочные продукты. Людей не взбудоражило это особенно повышение. Но у нас практиковалось в заводе повышение расценок. Каким образом? Больше деталей. Если сегодня тебе 100 деталей надо в этом месяце, ты сделал 105. Они на следующий раз тебе сдадут 105 норму. И таким образом как раз на 1-е число заработная плата днезовских рабочих потеряла 53%.
Это мне по телефону из Новочеркасска рассказывает Валентина Евгеньевна Воденицкая. В 1962-м ей было 24 года, уже замужем, ребенку около 4. Работала она тогда крановщицей в сталелитейном цехе Новочеркасского электровозостроительного завода «НЭВС».
Придя на работу и услышав эту новость, возмутились рабочие сталелитейного цеха. Пригласили Курочкина, который нетактично повел себя с рабочими. Повернулся и ушел от них, нагрубил пирожками, там постное масло ешьте, да газ вода у меня бесплатная вместо молока. Это вызвало неоднозначное со стороны рабочих. И они пошли к заводоуправлению, к нему туда. Они позакрывались, начальство, руководство. И вот в этот период и началось, собственно. Рабочие были вынуждены выйти на улицу и остановили поезд, идущий Москва-Ростов. У них цель была одна – в Москве дать сигнал о том, что раз поезда стоят, значит, кто-то заинтересуется. Почему?
Полвека назад в СССР не было моды на социологические опросы, выявляющие мнение населения по поводу того или иного решения власти. Да и социологии в Союзе, собственно, не было. Она только зарождалась в умах партийных вольнодумцев, служивших часто на кафедрах марксизма-ленинизма. А роль придворных социологов традиционно, с ленинских еще времен, исполняли органы государственной безопасности через свою агентуру, собиравшие мнение населения по поводу того или иного телодвижения властей и принимавшие карательные меры, если то или иное мнение было начальству неугодно. Но надо иметь в виду, что и эти сверхсекретные, высылаемые лишь высшему начальству сообщения о гласе народа, подобно всем прочим советским реляциям об успехах и доблестях, строились по одной схеме. Вначале позитив, демонстрирующий правильность решения властей, и только затем об отдельных недостатках. На сей раз позитива было не густо.
Заместитель председателя КГБ при Совете министров СССР Петр Ивашутин, членам президиума и секретарям ЦК КПСС. 1 июня 1962 года. Особая папка. Совершенно секретно. Докладываю о реагировании населения на решение ЦК КПСС и Совета министров СССР о некотором повышении цен на мясо, мясные продукты и масло. В целом по стране это решение воспринято правильно. Основной смысл высказываний лиц, одобряющих данное мероприятие советского правительства, сводится к тому, что будут снижены цены на рынке, и при наличии мясных и молочных продуктов в магазинах повысится обеспеченность ими населения. Во второй половине 1 июня эти настроения во многих городах страны – Ленинград, Новосибирск, Казань, Днепропетровск, Киев, Минск, Горький и другие – стали преобладающими. Особенно одобряется решение ЦК КПСС и Совета министров СССР сельским населением страны. Положительно также советские граждане высказываются по поводу самой формы обращения к народу с откровенным объяснением причин, вызвавших необходимость повышения цен.
Как видите, о положительном в самых общих словах. Ни одного конкретного примера, откуда их было взять. Разве что расплывчатая ссылка на киевских студентов, считающих, что обращение к народу – хорошая форма, и многим местным руководителям следует с этого брать пример. А вот дальше и куда больше о неприятном.
Вместе с тем имели место и нежелательные проявления. В ряде городов отмечены случаи появления отдельных антисоветских листовок и надписей. В частности, в городе Москве на одном из домов по улице Горького преступником была наклеена листовка с надписью «Сегодня повышение цен, а что нас ждет завтра?». На Сиреневом бульваре наклеена листовка с призывом к рабочим «Бороться за свои права и снижение цен». На платформе станции «Победа» Киевской железной дороги учинена надпись с клеветническими измышлениями в адрес советского правительства и требованием снизить цены на продукты. В городе Донецке на телеграфном столбе была приклеена листовка с надписью «Нас обманывали и обманывают. Будем бороться за справедливость». Аналогичного содержания надпись была обнаружена на заводе шахтного оборудования в городе Днепропетровске. Появление антисоветских листовок зафиксировано также в городах Павлово-Посаде и Загорске Московской области и одной листовки в Ленинском районе города Ленинграда. Рабочие предприятия почтового ящика 20 в городе Выборге, Карпов, 35-го года рождения, беспартийный, в 8 часов прикрепил себе на грудь надпись «Долой новые цены». Он пытался пройти с этой надписью по городу, однако вскоре был задержан военнослужащим. Имеют место также антисоветские высказывания.
Не стану сейчас приводить этот документ целиком, времени нет. Отмечу лишь, что центральное место в этом первом донесении КГБ руководству страны о реакции на июньское повышение цен было отведено событием в Новочеркасске.
Рабочие электровоза строительного завода в городе Новочеркасске, около 200 человек, в 10 часов утра прекратили работу и потребовали повышения расценок. Несмотря на проводимую разъяснительную работу, в 11 часов во время обеденного перерыва они направились к заводоуправлению с целью изложить те же требования. По дороге к рабочим присоединилась толпа, и около завода управления сосредоточилось до 1000 рабочих завода, который по существу прекратил работу. В 12 часов дня хулиганы из этой толпы, разобрав забор, преградили им путь пассажирскому поезду, следовавшему из Саратова в Ростов. Они высадили машиниста поезда, отказавшегося давать сигналы тревоги, и стали делать это сами. Вскоре у подъезда собралось до 2000 человек. На вагонах поезда появились надписи «Мясо», «Масло», «Повышение зарплаты». До 16 часов толпа почти не расходилась и выставленными пикетами преграждала движение поезда. Около 16 часов поезд удалось вывести на станцию «Локомотивстрой» в 3 километрах от завода. В результате разъяснительной работы партийного актива и коммунистов после 16 часов мелкими группами толпа начала расходиться, но затем вторая смена завода также прекратила работу. Часть рабочих присоединилась к бастующим. Разъяснительная работа продолжается.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодня она посвящена 40-летнему эху массового стихийного выступления рабочих Новочеркасска. Не будем сейчас останавливаться на анализе искажения реального хода событий в первом и в последующих донесениях КГБ о Новочеркасском бунте. Для этого у нас просто нет времени. Да и вопрос этот детально освещен уже в целом ряде исследований и публикаций. Но вот другой вопрос. К июню 1962-го власть, не вообще советская власть, а конкретные люди, находившиеся в ту пору на вершине партийно-государственной пирамиды, власть имела богатый опыт столкновения с городскими восстаниями и волнениями, и опыт подавления их, я имею в виду и опыт подавления политических волнений в Грузии в 1956-м, и замирение краснодарских волнений в январе 1961-го, и летние беспорядки того же 1961-го в Муроме, Александрове, Бийске. Теперь-то это все напрочь забыто, да и тогда оставалось скрытым от большинства населения. Но власть-то все это прекрасно знала и опыт накопила. Так вот, почему же реакция опытных уже в деле подавления бунтов и волнений властей в данном случае оказалась столь истеричной? Именно так охарактеризовал ее исследователь массовых беспорядков хрущевско-брежневской поры, историк советской крамолы Владимир Александрович Козлов, которому я и адресую этот вопрос.
Есть большая принципиальная разница между подавлениями таких событий, как там, волнение в Муроме, Александрове или в Краснодаре. По размаху они, кстати, были достаточно значительными. И подавлением волнений в Новочеркасске. Прежде всего, в первом случае, речь шла о локальных событиях, о ситуативном стрессе, реакцией на который обычно были волнения. В основном они носили, скажем, антимилицейский характер. И гнев обрушивался на милицию и дружинников обычно. В основе событий лежал некий эпизод, имеющий значение только для данного конкретного места. С этой точки зрения каждое событие в отдельности могло и восприниматься как некий локальный, случайный эпизод, результат ошибок местных властей. Что касается Новочеркасска, то здесь и реакция на события формировалась определенным информационным полем, поскольку охвачена недовольством реакции, в частности, на повышение цен, была вся страна. Об этом знали. Знали и, возможно, поняли, что многого не учли. В Новочеркасске была более сложная конфигурация. Там были и местные причины, связанные, так сказать, с изменением расценок, и общие причины. Но то, что именно Новочеркасск может сыграть роль первой фишки в эффекте домино, за которым последуют остальные, другие, гораздо более значительные события, это представлялось почти очевидным. Поэтому и была столь болезненная реакция. Новочеркасск символизировал конфликт высшего руководства со всей страной, в отличие от Мурома, где речь шла о столкновении местных жителей с местной властью. Александрово – то же самое. В этом было принципиальное отличие. И с этой точки зрения, конечно, реакция, истерическая реакция, была вызвана вот этим испугом.
Разница во времени. 40-летнее эхо новочеркасского расстрела. Через 2 минуты мы продолжим.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что...
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Новочеркасск. К утру 2 июня 1962 года в Новочеркасск прибыла необычно представительная делегация Кремля. Члены президиума ЦК, Фрол Козлов, Анастас Микоян, Андрей Кириленко, Дмитрий Полянский, несколько секретарей ЦК, Ива Шутин из КГБ. Разместились в горкоме, бывшем атаманском дворце. Ильичев все время повторял: это религиозные сектанты, казаки подняли мятеж. Фрол Козлов, которого многие тогда прочили в преемнике Хрущева, пытался всеми руководить, постоянно созванивался с Хрущевым, требовал применения против бунтовщиков силы, распоряжался, чтобы подогнали товарные вагоны для массовой ссылки людей в Сибирь. Микоян по обыкновению занял промежуточно-выжидательную позицию. Тем временем еще ночью в город вошли танки, а с утра к горкому двинулась многотысячная демонстрация с портретами Ленина, с пением «Смело, товарищи, в ногу», со скандированием «Мясо, масло, повышение зарплаты». 40-летнее эхо новочеркасского расстрела. Программа «Разница во времени». Ведущий Владимир Тольц. Эфир 2 июня 2002 года.
«Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. «40-летнее эхо новочеркасского расстрела». Первое июня в половине восьмого утра в сталелитейном цехе новочеркасского электровозостроительного завода «НЭФС» начиналась дневная смена. Поначалу собралось человек 8-10. Дальнейшие события историк массовых беспорядков Владимир Козлов излагает так.
Если учесть, что этим рабочим буквально накануне снизили расценки, то можно предположить, что высказывались они, пожалуй, покруче, чем КГБ счел возможным сообщить в ЦК КПСС. К этой группе, бросившей работу, стали подходить другие. Начальника цеха, призывавшего вернуться к работе, послали куда подальше, а сами вышли в заводской сквер, где, по оценке КГБ, продолжили активные дискуссии, носившие уже провокационный характер.
Тут примчался директор завода товарищ Курочкин. Да и толпа в скверике увеличилась. К 11 часам там собралось человек 300-500. Из сообщения КГБ в ЦК КПСС.
Собравшиеся кричали директору о ненормальных условиях труда в цехе, об отсутствии на заводе техники безопасности, о плохих бытовых условиях и низких заработках. Беседа между рабочими и директором проходила очень напряженно, с отдельными выкриками и оскорблениями. Товарищ Курочкин во время этих событий, находясь в заводском сквере среди рабочих, не сумел добиться взаимопонимания.
Ремарка Владимира Козлова в его исследовании «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе».
Что именно скрывалось за этим полицейским эвфемизмом, сообщает журналистка Ирина Мардарь. «Если не хватает денег на мясо и колбасу, ешьте пирожки с ливером». Эта воистину крылатая фраза облетела весь завод и, вероятно, сыграла катализирующую роль, вдохновляя на протест даже здравомыслящих. Уж слишком много чиновного, толстопузого высокомерия и презрения скрывалось за цинизмом директора.
Мой вопрос, находящийся в Новочеркасске Ирине Мардарь, описавшей события 62-го года там. Ирина Бориславовна, работая над своей книгой, вы ведь побеседовали со многими участниками Новочеркасской трагедии 62-го года. Как вы думаете, на что рассчитывали взбунтовавшиеся рабочие? Они ведь знали, кожей чувствовали, что бунт в советских условиях – дело безнадежное и жестоко караемое.
На что надеялись? Вы знаете, любой человек, в нем все-таки сидит вера. Справедливость, и она прорывалась. И, наверное, чувство, вот, ну, то самое, как раньше называли, чувство локтя, может быть, ощущение, что вот это силы толпы, многолюдности, то, что рядом с тобой другие рабочие из твоего же цеха, то есть вот это еще тоже помогало, потому что одно дело, когда идет какая-то толпа хулиганов и нет желания присоединиться, другое дело, когда те идеи, которые действительно волновали людей, причем это не то, что идеи, это конкретная жизнь, которую каждодневно они проживали, тот кусок хлеба, который они зарабатывали. Конечно, они хотели справедливости, честно заработанных средств за свой тяжелый труд, особенно рабочие стали литейного цеха. Ну и плюс, конечно, вот тот чувство какого-то, я не знаю, товарищества по-доброму, которое всегда есть, присуще и в любых коллективах, особенно которые очень тяжело работают на производстве.
Дальнейшие события разворачивались с кинематографической быстротой и яркостью. Я вообще не понимаю, почему мастера постсоветской кино- и телевизионной культуры настолько чуткие к зрительской конъюнктуре, что умудряются соединять прокат советских, воспевающих революцию нетленок, с почтительными новоделами об убийстве НКВД Троцкого и с созданием сериалов о подвигах царской охранки в борьбе с революционистами, почему они до сих пор не ухватились за этот сюжет, в котором все соединяется, и романтика бунта, и трагедия его подавления. Где-то возле полудня раздался тревожный заводской гудок. Во главе группы рабочих, подавший этот сигнал к остановке работы и всеобщему сбору, был 24-летний комсомолец Вячеслав Черных. Ему же принадлежала инициатива написания лозунга «Мясо, молока, повышение зарплаты». Именно эти слова стала скандировать стремительно разраставшаяся толпа. В ней волнами расходились слухи, что собравшиеся не одиноки, что забастовали и рабочие Сельмаша. Они будто бы разобрали рельсы на железной дороге и остановили поезд. В результате собравшиеся кинулись к находившемуся неподалеку железнодорожному полотну. Впереди бегущей толпы оказалась 20-летняя комсомолка-заточница Полунина с самодельным из косынки красным флагом. И взбунтовавшиеся, которых к тому времени набралось уже несколько тысяч, завалив рельсы штакетником, действительно остановили пассажирский поезд «Саратов-Ростов», возле которого начался стихийный митинг. Тепловоз, на котором кто-то написал «Хрущева на мясо», гудел. В душных вагонах напуганные пассажиры мучились от жажды. В толпе появились дружинники, пытавшиеся навести порядок. Выясняли обиды и отношения, кто-то бил вагонные стекла. На заводе тем временем вторая смена присоединилась к восставшим. Появились надписи «Привет большевикам, продавшим Россию» и «Победа будет за нами». А еще первого штурмовали заводоуправление, расколотили окна, сбросили с фасада портрет Хрущева, поломали кабинетную мебель и телефоны, а на информационном бюллетене «Труд и зарплата» кто-то учинил надпись «Вкалываешь, а ничего не получаешь». Требовали для объяснений начальства. Но когда на балконе появился уже ненавидимый всеми директор Курочкин, его освистали и закидали камнями. В этой многолюдной толпе ГБшники и переодетые милиционеры были малочисленны и бессильны. Они лишь выявляли зачинщиков и негласно их фотографировали. Одного из них, лейтенанта Окута, расшифровали и отлупили. Секретарь обкома Басов, еще в час дня дозвонившийся до командующего Северокавказским военным округом генерала Плиева, заперся в одном из кабинетов завода управления. Около 20:00 вечера его освободили оттуда солдаты местного гарнизона. Они же вывезли из здания Госбанка сейфы с ценностями. Но подавлять бунтовщиков силой оружия в их задачи не входило. Боевых патронов у солдат еще не было. Примерно в то же время информация о Новочеркасском бунте дошла до Кремля. К утру 2-го в Новочеркасск прибыла необычно представительная для бунтов делегация Кремля. Члены президиума ЦК Фрол Козлов, Анастас Микоян, Андрей Кириленко, Дмитрий Полянский, секретари ЦК Леонид Ильичев и Александр Шелепин, Степаков и Снастин из идеологического отдела и упомянутый уже Ивашутин из КГБ. Разместились в горкоме, бывшем атаманском дворце. Ильичев все время повторял: это религиозные сектанты, казаки подняли мятеж. Козлов, которого в то время уже некоторые прочили в преемнике Хрущева, пытался всем руководить. Постоянно созванивался с Никитой. Требовал применения против бунтовщиков силы. И чтобы подогнали товарные вагоны для массовой ссылки людей в Сибирь. Микоян, похоже, по обыкновению занял промежуточно выжидательную позицию. Тем временем, еще ночью, в город вошли танки. А с утра из поселка Буденновский к горкому двинулась многотысячная демонстрация. С портретами Ленина, с пением «Смело товарищу в ногу», со скандированием «Мясо, масло, повышение зарплаты». Толпа хотела поговорить с кремлевскими. Узнав о том, что танки на мосту ее не сдержали, и демонстранты уже приближаются к горкому, московские гости спешно перебрались в военный городок. Рассказывает Валентина Евгеньевна Воденицкая.
На утро 2 числа я снова пошла на работу, на этот же участок строительный. Но там никого не было, это была их не ошибка. Был замок. Я развернулась и пошла на завод, в свой цех. Оказывается, за ночь уже успели в завод везти танки, были военные. И люди, которые работали ночь, не выпускали, а которые пришли утром на смену, не впускали. Утром стоял уже поезд, идущий с Ростова на Москву. Уже 2 поезда стояли, перегорожено было железнодорожное полотно штакетником. Что произошло ночью, для меня было неизвестно. Вот только известно, что и со слов очевидцев, и работающих там, что была уже военных было в заводе. На утро рано делегация вышла к горкому партии в город, чтобы пожаловаться на Курочкина. В это время мы находились, я о существовании узнала по судам и по рассказам тех, кто сокамерников. Люди остановились там все, о том, что пошла делегация, я не знала. Но когда делегация шла по направлению к горкому партии пеши, это было 12 с лишним километров, там делегаты заходили в другие заводы, электродные, ну и рядом другие заводы лежащие. И там же было по бокам селение, жили люди, жилой массив. И все к ним подсоединялись, и когда в город направились, то большая толпа была с плакатами, знаменами, портретами Ленина, правительства, флагами, шли как на демонстрацию. На мосту их встретили танки с войсками. Ну, как такового, солдаты не давали им препятствия там не идти. Некоторые даже помогали через танки переходить на ту сторону города. Ну, а когда они пришли в город, то в первой половине дня я не была. Была я над заводоуправлением. Здесь произошли такие события, что они пошли к председателю горкома партии пожаловаться. Замула был такой у нас. А над горкомом их встретили танки и войска. В первой половине дня, где-то между 12 и часом, пролилась большая кровь. Во второй половине дня были тоже выстрелы, уже после смытия площади, когда увезли раненых. Были еще, но холостые. Приезжали Микоян, Козлов, вся эта элита правительственная, политбюро, но разговаривали с вертолетами. Микоян разговаривал с вертолетом, который вокруг горкома летал. Когда Микоян с вертолетом облетал горком партии, я прыгала и кричала вместе со всеми: родненькие сюда. Не знаю даже почему.
Потом уже на следствии Валентину Евгеньевну обвиняли за это в призыве к убийству Микояна. И еще в том, что она якобы была секретарем подпольного комитета комсомола. Вот она, романтика молодой гвардии. И передавала информацию о новочеркасском бунте за границу.
На суду сняли у меня показания эти. И сказал мне заседатель народный: в толпе была, толпу двигала. Ну что ж ты теперь обижаешься? И как участник массовых беспорядков я пошла 10 годами по лагерям.
Прокурор просил для Валентины Воденицкой 13 лет лагерей. Дали 10. Когда Хрущева свергли, срок располовинили. Отсидела 5. Вале Кобелевой в 62-м было 15. Она тоже пошла на площадь горком. Из любопытства.
Помню я все прекрасно, как сейчас. Вышли мы на улицу, на центральную московскую. Много народа. Ну, как первомайская демонстрация. С флагами, с транспарантами, с портретами. Детей очень много было, каникулы же начались. И мы пошли вслед за этой демонстрацией по направлению к горкому партии. Это недалеко было там, полквартала. Пришли в сквер, на площади уже была масса народа. Перед балконом горкома стояли солдаты под балконом наперевес с автоматами. Слева, справа были танки, офицеров много было, солдат было много. Ну а народа и детей было еще больше. Но это уже было близко к тому времени, когда произошел расстрел. Мы, любопытные дети, пролезли вперед в этой толпе на площади. Я оказалась во втором ряду под балконом. И когда услышали первый выстрел, одиночный выстрел, вся эта масса народа так подвинулась на балкон, к балкону. И раздалась автоматная очередь, и в первых рядах упали люди. И эта вся масса глубоким вздохом удивления, страха, ужаса повернула бежать. Я побежала тоже. Но оказалось, бежащие последние, поскольку была в первом ряду. И посредине площади упала, почувствовала, что у меня оторвало ногу, как будто. Но ногу мне не оторвало, мне прострелило ее, перебило нерв седалищный, перелом, и все, я потеряла сознание.
Я снова обращаюсь к историку Владимиру Козлову. Владимир Александрович, все мы помним пушкинское определение русского бунта. Говорить сейчас о его беспощадности, как и о жестокости его подавителей, В передаче, где только что выступила подстреленная в Новочеркасске в 62-м тогдашняя школьница, банально. Вспоминать в 40-ю годовщину трагедии первую часть пушкинского определения мне, ведущему передачи о ней, неуместно. Но вот вы, посвятивший много времени и трудов исследованию смысла массовых советских беспорядков, скажите мне, в чем, по вашему мнению, исторический смысл новочеркасских событий 62-го года? И какое место в советской истории они занимают? Чем были они для тогдашней власти и малоосведомленного о них тогдашнего общества? Что они для вас лично значат сейчас?
В принципе, о Новочеркасске можно говорить как об идеологическом иероглифе, об определенном пропагандистском символе, о мифе и диссидентской эпохи, и Горбачевской перестройки. Я, в общем, хотел бы сказать только о профессиональном моем понимании и значении роли этих волнений в истории СССР. Ну, во-первых, высшая власть впервые в послесталинское время подставилась. Она обозначила свое репрессивное лицо, свое присутствие в подавлении волнений. То, что, так сказать, высшие партийные иерархи лично прибыли в Новочеркасск и участвовали в организации подавления, это, кстати, сделало Новочеркасск весьма убедительным негативным политическим символом коммунистического режима. Они себя засветили, говоря, так сказать, на современном, несколько вульгарном сленге. И это позволяет до сих пор ставить эти события в один ряд, там, с большим террором, с ГУЛАГом и так далее. Это символ. Второе. Власть во время новочеркасских волнений, она узнала о своих пределах. Ну, если говорить на бытовом языке, она узнала о пределах собственной беспардонности в отношениях с народом. Но если кому-то больше нравится язык, так сказать, старых добрых теорий, она узнала пределы собственной тотальности. Оказывается, нельзя делать все, что угодно безнаказанно в этой стране. Даже если кажется, что страна полностью покорна. В-третьих, власть испугалась. Это запечатлелось в личном опыте людей, принимавших впоследствии решение о снятии Хрущева, как человек, который утратил популярность в народе, о диссидентах, о снижениях цен, о подкармливании населения страны, по крайней мере, в крупных городах, за счет нефтедолларов и так далее и тому подобное. И нужно было, чтобы высшие партийные иерархи забыли о Новочеркасске как о личном воспоминании, чтобы потом, подобно Горбачеву, решиться сначала на ускорение, потом на перестройку, ну а потом их уже и не спрашивали. В-четвертых, новочеркасские события не были выступлением против системы. Они пропитаны советскостью. Красные флаги, советские символы, стремление вести переговоры с Москвой. И волнения, вот с точки зрения, по крайней мере, умеренной части их участников, должны были напомнить властям об исходных ценностях русского коммунизма, о равенстве, о патернализме, о попечении о нуждах народа и так далее, и так далее, и так далее. И альтернативы советской системы в ходе этих волнений никто не предлагал. Это был сигнал о том, что необходимо следовать, в общем-то, достаточно консервативным целям и ценностям русского коммунизма. Он пошел наверх и верхами был воспринят. А народ заплатил за подобный сигнал обычную цену. Это жизни так называемых зачинщиков и случайных жертв. Словом, это было выступление за исправление системы. Народ напомнил о себе и своих интересах. И напомнил, в общем, в традиционной форме и русского бунта, с одной стороны, и в более современной форме забастовочного движения. Если говорить о том, что лично я запомнил из всей массы документов, которые я прочитал в Новочеркасске, то это короткий эпизод, который характеризует так называемую советскую интеллигенцию, которой я сам принадлежал и, вероятно, до сих пор принадлежу. Когда в одной из контор узнали о только что прозвучавших выстрелах и жертвах, один из сотрудников, кажется, инженер, встал весь бледный, как полотно, и снял со стены портрет Хрущева. Кажется, он даже выбросил его в окно. И вокруг него моментально возник вакуум молчания. Он совершил некое святотатство. И спустя буквально там полчаса, час, он уже разговаривал в коридоре со своим близким другом и спрашивал его о том, не пойти ли ему самому покаяться в КГБ. Кажется, он впоследствии так и сделал. Вот не берусь сейчас интерпретировать и объяснять значение вот этого события, но его я запомнил лучше всего.
В заключение о некоторых персонажах нашей передачи. Никита Хрущев, письменного распоряжения которого о применении оружия для подавления новочеркасского бунта так и не обнаружено, но историки сходятся в том, что санкцию на это мог дать только он. В своих мемуарах «Новочеркасск и не вспомнил. В октябре 64-го он был смещен. Первым, кто на пленуме ЦК потребовал отправить его на пенсию, был Фрол Козлов, тяжело уже к тому времени болевший. Он скончался в 65-м. Внутренне не разделявший новочеркасской свирепости Фрола Романовича Анастас Микоян позднее, в том же 62-м, принял участие в разрешении другого, созданного Хрущевым, уже международного кризиса – Карибского. Валентина Геннадьевна Кобелева, та самая школьница, которую подстрелил неизвестный солдат советской армии, была вынесена с площади соседом, простым советским парнем, а затем вылечена советскими врачами. Но осталась на всю жизнь инвалидом. А советские чиновники не позволили ей вернуться в советскую школу. Там ведь могли спросить, откуда твое увечье. Валентина Евгеньевна Воденицкая теперь возглавляет фонд новочеркасской трагедии. Ищет могилы тайно похороненных жертв расстрела. Заботится об оставшихся в живых.
Очень много посадили, много раненых, много убитых. Нами, фондом новочеркасской трагедии, которым я руковожу, когда началась уже вот эта демократия, у нас был доступ. Мы участвовали в раскопках. В ужасном состоянии находились останки. Их заворачивали в брезенты, сначала в лес вывозили. Собаки и коровы разгребали их, они потом ночью тайком вывозили в поля и захоранивали. Выкопали 26. 127 человек было задержано. 110 осуждены, прошли по лагерям. 59 человек у нас числится раненых. 40 подтвержденные прокуратурой документально. 24 человека только найдено, которые сейчас оказано, там, пенсию назначают, инвалидность и прочее.
«Сорокалетнее эхо новочеркасского расстрела». Продюсер передачи Лев Ежов. Подготовил и вел ее Владимир Тольц.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. В философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба. Say much has happened since, but close.
Александр Гейтс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу.
при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30 с повторами в течение недели. Повтор лучших выпусков в пятницу.